эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день! Сегодня у нас юбилейный 200-й выпуск подкаста. И как сказал один мой приятель, мне надо внедрить лозунг «Не имей 200 рублей, а имей 200 подкастов». Есть, кстати говоря, живые свидетели того, что все эти 200 подкастов выпускались. Даже есть кое-кто, кто их, наверное, прослушал, все 200. Я не уверен, что мой сегодняшний собеседник слушал все 200, но я уверен в том, что он читал блог до того, как там появились подкасты. И вы все его знаете. Это Камиль Даудов под ником Камильфо у нас известен. Камиль, приветствую вас.
Приветствую вас, Роман.
Вы же помните время, когда подкастов еще не было?
Да, конечно, помню. Помню, как они начинались, помню время до них.
В 2009 году, когда они, ну, в 2010, допустим, да, начинались, я делал перевод текста Майлса Палмера, где было написано, что гуннеры разделились на три части. Первая часть – это та, которая верит в то, что Венгер знает лучше. Вторая часть – это та, которая уже в это не верит и хочет, чтобы он ушел. А третья – самая многочисленная часть. Она говорит, ну давайте дадим ему еще сезон, а потом посмотрим, справляется ли он. Это было написано 5 с лишним лет назад. И вообще, если бы мне тогда, когда я переводил это, кто-нибудь бы вообще сказал, что спустя 5 лет, грубо говоря, этот текст будет актуальным, то я, честно, не поверил бы просто. То есть реально я подумал бы и не поверил. Однако, вас это удивляет, нет?
Меня удивляет, конечно, но в целом, учитывая всю ситуацию текущую, которая творится вокруг клуба, на самом деле, оглядываясь назад, понимаю, что все, в принципе, происходит логично. То есть ничего такого удивительного на самом деле нет. Потому что общие обстоятельства, которые, то есть и внешние факторы, и внутренние, которые там длились в протяжении последнего времени, они на самом деле находятся в том же самом состоянии. Поэтому удивляться не приходится, по большому счету.
Давайте перечислим эти факторы. Что это, на ваш взгляд?
Ну, первое. Ситуация с владельцами клуба осталась прежней. То есть,
или стала еще хуже.
Ну, или стала еще хуже, да. То есть она как минимум не улучшилась. Второе. У руля клуба находится тот же самый тренер, что и был 5 лет назад. Ну, и там не стоит также упомянуть и исполнительного директора. То есть, в принципе, верхушка клуба осталась та же самая. Достижения клуба за прошедшие, наверное, 5 лет, ну, можно, конечно, характеризовать по-разному, но я уверен, что спроси там разных людей, наверное, можно разную характеристику дать, но, тем не менее, я лично считаю их провальными. И цели, которые провозглашаются клубом на грядущие сезоны, на буквально грядущие дни, они, собственно, не изменились, как мы видим. Поэтому говорить о том, что что-то поменялось, на самом деле вообще неуместно, если можно так выразиться. Так что вот имеем, что имеем, на самом деле. Что имели 5 лет назад, что имеем сейчас. Сдвигов произошло немного, скажем прямо.
Так все-таки с чем связано это? С тем, что идеология осталась прежняя? Profits over trophies? То есть, правы ли те, кто говорит, что Арсенал превратился в банк, ну, грубо так говоря, и что он перестал быть футбольным клубом?
Сложно как-то спорить с этими людьми, потому что, ну, те цифры, которые мы имеем, вот эти суммы, там, 200 миллионов, что у нас имеется на счетах, политика клуба в отношении трансферов, на самом деле, по большому счету, она не изменилась. Поэтому какие, то есть и открыто там, ну, по крайней мере, может быть, и провозглашаются цели там на первое место и так далее, но, тем не менее, каких-то открытых действий, понятных, логичных нам для достижения этих целей мы не видим. В то же время копятся у нас значительные суммы денег на счетах, и зачастую просачивается определенная информация там с верхушки клуба о том, что вот есть определенные предпочтения о том, чтобы вот попадать именно в Лигу чемпионов, для того, чтобы получать дополнительные деньги. И все это не меняется на протяжении из года в год. Мы слышим одну и ту же песню. И на самом деле вот это выражение, что Арсенал является скорее каким-то финансовым предприятием, ну, можно сказать, тем же банком, чем футбольным клубом, на самом деле, по большому счету, верно, потому что футбольный клуб – это, в первую очередь, спортивное предприятие, а если это предприятие спортивное, то ты должен провозглашать самые высокие цели, то есть, что и, собственно, как бы является смыслом спорта, да? То есть побеждать и выигрывать. В нашем же контексте эти цели искажены, то есть, поэтому чем занимается Арсенал? Ну, наверное, чем угодно, но только не какими-то спортивными составляющими.
Угу. То есть, вот, например, сказать, что клуб Арсенал, он подает пример всем остальным клубам, как надо жить в условиях самоокупаемости. Вот так нельзя сказать?
Нет, я бы высказался кардинально по-другому. Я бы сказал, ну, что клуб «Арсенал» и ситуация, вот, в которой попали болельщики, это такой пример ситуации, в которую мог бы попасть любой другой болельщик, любой другой клуб. То есть туда, куда можно угодить, я бы сказал, это как трясина или что-то такое, такое болото, которое не меняется из года в год и оставляет своих болельщиков несчастными и так далее. То есть вот именно в плохом смысле пример, как говорится. И на самом деле можно даже привести пример, вот то, что происходило в последние годы, там, последнее время. Ну, в связи с последними обстоятельствами не приходится так говорить в прошедшем времени. Происходило с клубом «Ливерпуль». То есть приход новых хозяев, невнятное руководство, то есть непонятные цели, тоже не до конца понятные, если можно так выразиться. То есть тоже они были, в общем-то, на грани с нашей ситуацией, хотя их, конечно, обстоятельства немного отличались, ну или, можно сказать, существенно отличались, но, тем не менее, могли ту же самую трясину угодить. Ну, будем даже в каком-то смысле надеяться, что они все-таки выкарабкались в связи с последними обстоятельствами. Ну, то есть, подводя итог, я просто могу сказать, что вот Арсенал – это плохой пример того, вот, что может, насколько плохо все может случиться с клубом. Потому что ситуация, в которой как бы интересы клуба противостоят спортивным интересам нормальной команды, это, наверное, пожалуй, самая страшная ситуация.
Угу. Так, но хорошо, давайте зайдем с другой стороны. Но ведь многие команды гордились бы, если бы они каждый год играли в Лиге чемпионов. Например, Ливерпуль. Тот же. Тоттенхэм тот же.
Ну, Эвертон тот же. В каком смысле гордились? Насчет Ливерпуля я так сказать не могу.
То есть, но Ливерпуль же за 5 лет играл один раз и безобразно провалился.
Ну, я более чем уверен, такой клуб, как Ливерпуль, который исторически пропитан трофеями, тем более европейскими трофеями, чего Арсенал не видел, я думаю, что им из года в год этого было бы однозначно мало. То есть просто участвовать, это какой-то олимпийский принцип или что-то такое. То есть я думаю, что они в итоге бы... То есть, ну, возможно, сезон-два был бы дан на адаптацию к европейскому турниру. То есть, естественно, там никаких сразу там каких-то определенных требований не было бы к завоеванию трофея. Но такое долго с ними бы, я думаю, не прокатило бы. То есть, как это делается у нас, что вот вышли из группы и сразу вылетели. По сути, это участие, ну, никакой эмоциональной составляющей болельщику, ну, как я считаю, истинным болельщику-то не дает. Что касается, ну, Тоттенхэма и Эвертона...
Да.
По поводу Эвертона могу, наверное, сразу сказать, что это, ну, простят мне болельщики Эвертона, это клуб не совсем, наверное, инфраструктурно, если можно так выразиться, и идеологически крупный.
Восьмикратный чемпион Англии, между прочим.
Восьмикратный чемпион на Англии, да, и Астон Вилла когда-то выигрывал чемпионат
Ну,
Англии.
да.
Вот. Но, тем не менее, нужно жить текущим днем, и там, ну, грубо говоря, даже не текущим днем, там, текущими годами последними. И для них это были бы, наверное, ну, в определенной степени, наверное, все-таки завышенные требования, чтобы постоянно побеждать Лиги чемпионов и так далее.
Смотрите,
для них, наверное, значит, какой-то переходный период был бы логичен.
Все-таки. Про Эвертон интересно. 20 лет назад, в 1995 году, до того, как пришел Венгер, Эвертон отставал от Арсенала всего на 2 титула. Всего-то. Всего-то. И вполне можно было в 1995 году еще делать четкое, совершенно нормальное сравнение. Чем отличается между Арсеналом и Эвертоном, мы, в общем, можно было спорить на тему там статуса клуба. Сегодня спорить нельзя. С чем связано? Ну, с тем, что Арсенал при Венгере в первые годы много чего выиграл. И второе, в том, что Арсенал построил стадион и как бы имеет больше доход со стадиона. Но в последние годы разница в доходах со стадиона сильно нивелируется. Просто потому, что очень растет телевизионная составляющая, которую все получают плюс-минус одинаковую. И как бы успешность вот этого дохода со стадиона и вес его, он падает. Арсенал в этом году в отчетном впервые с момента переезда доходы со стадиона были не самой большой долей доходов. Все. То есть фетиш со стадионом ушел. Но, окей, все равно доходы большие, там порядка 100 миллионов со стадиона. Это то, что Эвертону не снилось даже. Но после того, как Тоттенхэм в 2018 году переедет на новый стадион, у него будут сопоставимы доходы вообще с Арсеналом. И как только Тоттенхэм будет попадать в Лигу чемпионов, допустим, то у него с Арсеналом будут практически, ну хорошо, на мерчендайзинге Тоттенхэм будет, грубо на продаже атрибутики, там на спонсорских контрактах зарабатывать меньше, миллионов на 40, но будут сопоставимые цифры, там у Арсенала 320, у Тоттенхэма 270-280. И сложно будет понять, в чем разница между Арсеналом и Тоттенхэмом, если они будут одинаково играть в Лиге чемпионов. Как разделить вот клубы? То есть клуб играет регулярно в Лиге чемпионов или не играет? Или вы не так делите? Если вы делите по истории, тогда Эвертон не подходит сразу. Хотя у него хорошая история. Ливерпуль с историей тоже в Лиге чемпионов не играет. Ну окей. Сейчас мы про Ливерпуль тоже поговорим. Не обойдем его вниманием, понятно. Ну, то есть я к тому, что Эвертон, ладно еще, мы не помним никто. Вы помните, что Эвертон в Лиге чемпионов играл?
Ну, я честно. Помню, что они квалификации вроде.
Кому?
Ну, и то.
Кому?
С Вильяреалом, по-моему.
Да, они Вильяреалом.
И то я запомнил, потому что мы с Вильяреалом потом играли впоследствии.
Да, по-моему. Да, совершенно точно. Поэтому мы никто вообще не представляем, что такое Эвертон в Лиге чемпионов, зато мы знаем, что такое Эвертон в Лиге Европы.
Это точно.
А вот Тоттенхэм в Лиге чемпионов, я помню этот сезон, когда они играли. Они там оставили очень яркий след, очень яркий. Иногда даже и не верится, что это был Тоттенхэм, разрывавший Интер там.
Милан,
да, вынесли в плей-офф. Да и с Реалом там они играли этот матч очень прилично.
На выезде. Ну, там удалился, по-моему, Крауч, если не ошибаюсь. А так-то, в принципе, расклады были не самые плохие.
До второго гола там все было хорошо. Поэтому, на самом деле, мне кажется, только претендентство на титулы-трофеи делает разницу между командами. Все-таки. И все мы думаем, что Арсенал, он круче Тоттенхэма и круче Эвертона. Не столько там по истории, хотя в случае с Тоттенхэмом это вообще бесспорно. Но потому что мы как бы боремся всегда за высшие места, но это-то не так. Мы за них не боремся.
Ну, еще на самом деле стоит добавить, что Арсенал выделяется своей вот этим, вот это, если, можно так сказать, романтикой какого-то, да, какой-то, который окружает наш клуб. Ну, собственно, который причастен Венгер и этот пресловутый стиль, который связывает с нашей командой. Ну, на самом деле, положа руку на сердце, не так много клубов, где тренер работает там 15-20 лет.
Их практически нет просто.
Да, их практически нет, да, и все болельщики мира знают это, и на самом деле, если так анализировать, да, то есть какие клубы не любят больше всего, что Арсенал на самом деле, по большому счету, любит. То есть и в любом там матче Арсенала с каким-нибудь грандом будут болеть за Арсенал. Даже не просто потому, что Арсенал это андердог и аутсайдер, а просто потому, что Арсенал это якобы не денежный мешок, это клуб, который обладает своей философией, который идет, там, зная, куда он идет, и так далее, и так далее, и так далее. Но что это дает, если команда не выиграет трофеев, совершенно непонятно.
Да, удивительно, кстати говоря, то, что при всем этом есть, мы уже упомянули об этом, есть деньги в достатке у клуба, и он не тратит их на усиление. Ну, точнее, не он, а не тратит известно кто. Да, что совершенно это противоестественная какая-то вещь, ненормальная. Потому что любой нормальный тренер хочет усилить свою команду всегда. Вот в любой момент он хочет ее усилить. Этого купить, этого. Ему не дают, говорят, что ограничен бюджет. Он говорит, окей, давайте в рамках бюджета будем там что-то делать. Уникальный совершенно есть тренер, которому дают деньги, который не покупает игроков, потому что он считает, что они ему не нужны. Это понятно, что для хозяев это счастье для любых. Да, тут нет никаких сомнений в этом. Окей, однако, вот 10 дней назад Арсенал провел матч с исторически неудобным для себя соперником. В последние годы, так с очень неудобным. И отфеерил, выиграл 3-0 у Манчестер Юнайтед. И пресса, и не только пресса, писала, что по игре вообще Арсенал это кандидат номер один на титул. И заслуженная победа, красивая, и, собственно, нет другой команды в Англии сегодня, игра которой свидетельствовала бы о том, что это явный претендент на титул. Но ведь Арсенал хорошо сыграл матч с Манчестер Юнайтед. Вы же не будете это отрицать?
Ну, конечно, не буду. Игра в целом, она соответствует результатам табло. Даже, по большому счету, я бы сказал, что должны были выигрывать и с большим счетом, с большим счетом.
И было бы неплохо, кстати.
Да,
5-0 за 8-2, да.
Да, потому что Юнайтед был ну просто никакущий. Было видно, что игра у нас идет. То есть, и вот как таким шансом можно было тоже не воспользоваться? Можно было, конечно, и 5-0, и 6-0 их вынести. И такое неплохое отомщение было бы, то есть, за результат там, 4-годичной давности. То есть, почему этим шансом не воспользовались? Тоже немножко обидно.
Ну ладно, конечно. 3-0 вам до игры скажи, вы бы тоже не поверили.
Ну, 3-0, да, я бы сразу согласился,
да, конечно. Да. Не то, что согласился, а просто не поверил бы. Сказал бы, ладно, там, рассказывать басни. 2-1 за счастье.
Ну, да, наверное.
При том, что год назад мы имели такое же преимущество. Абсолютно та же игра была. Никакой Юнайтед. У нас куча моментов. Все запорото, и матч проигран. А тут просто Санчес забил. Быстро. После этого Азил забил в кои-то веки в большой игре, не мог вспомнить.
Да, Азил провел неплохой матч.
Неплохой. Я смотрел обе игры сборной Германии, вот сейчас в отборочном цикле, в Ирландии, где они проиграли 0-1, и дома, где они выиграли у Грузии 2-1. Немцы не произвели на меня вообще такого впечатления какого-то серьезного. Мне кажется, им пора менять тренера, потому что этот уже там, ну ничего он предложить не может, кроме игры, которой более-менее все попривыкли. Но в первой игре, где немцам не надо было проигрывать, чтобы не устраивать себе там приключений и выйти сразу в чемпионат Европы, немцы проиграли 1-0, и Азил был никакой. Ну никакой вообще. То есть он в худших традициях вот игры за Арсенал у него там была. Вторая игра, которую немцам дома надо было выиграть у Грузии, вот тут Азил был, да, виден, играл в пас. То есть это совершенно вот клиент для игры с андердогами.
Ну, я бы даже не сказал, что клиент для игры с андердогами. Ведь, послушайте, мы давно знаем, что Азил – это один из тех игроков, один из тех винтиков в механизме, вот, который можно охарактеризовать следующим образом. Вот если игра у команды идет, то и у Азила идет. Ну, то есть, скорее всего, будет идти. Если игра команды не идет, то все, Азил тоже пропадает.
Тот Азил
на самом деле это... Да, то есть это... На самом деле, вот, ну, учитывая его ценник и учитывая как бы его статус, это в соотношении цена-качество, ожидания, реальность, это плохой игрок, по большому счету. И там, будучи там, претендентом на титул, я, допустим, если я был бы тренером, я бы, конечно, такого игрока в обойме хотеть не имел. Точнее, захотел бы иметь. Ну,
иметь не хотел бы.
Да, иметь не хотел бы. Вот, то есть, поэтому, то есть, на самом деле, ничего удивительного. То есть, все, что вот мы знали о Базилии, это и проявляется. То есть, даже вот игра с Ман Юнайтедом. Ну, по большому счету, игра с Ман Юнайтедом, ну, игра шла у всех. То есть, наверное, у каждого практически игрока получалось что-то особенное, получалось что-то чуть больше, чем от него ожидаешь. И Азил очень плавно вошел в эту колею, и, соответственно, на общем фоне он тоже так вот сыграл очень неплохо. Вот Санчес, в отличие от Азила, это игрок, который умеет выгрызать, да, то есть он выгрызает, он может повести за собой команду, он может в игре, которая, казалось бы, складывается неудачно, забить очень нужный гол, произвести какие-то очень нужные действия, то есть сполошить команду. Вот эти игроки действительно очень ценятся. А Азил это, ну, как говорится, ни рыба, ни мясо, знаете. То есть такая вот амеба в составе команды, которая всегда чуть-чуть добавляет, но на самом деле никогда не является костяком команды. То есть да, идеальный кандидат для вот, выигрываем 2-0, сделать 3-0, 4-0, да, неплохо. Но для таких целей, я считаю, что и условных Уилшеров вполне хватит. То есть не нужно для этого покупать игрока там за 40-50 миллионов.
А для чего нужно?
Ну, вы спрашиваете, какие игроки стоят таких денег?
Ну, или... например, да.
Ну, за таких денег, безусловно, нужно брать игроков, которые могут тянуть одеяло на себя в хорошем смысле, которые могут вытягивать. То есть, чем характеризуется плохой нападающий? Ну, вот я лично котирую, да, плохого нападающего от хорошего нападающего. Ну, если мы говорим о центр-форварде, например. Хороший нападающий, в отличие от плохого, может сам себе создать момент. То есть, вот вроде, казалось бы, ситуация, когда вот-вот вроде он закрыт, или вроде надо бы отпасовать назад, или там все, он уже ушел на фланг, он раз, обводит одного, второго и забивает. Из ничего. То есть, этим характеризуется Агуэра, Суарес, в каком-то смысле даже характеризуется Коста, Ван Перси в свое время характеризовался, то есть, да. А вот взять там форвардов типа Ширу, Волкот, ну, это игроки очень-очень сильно зависимые. То есть от которых, то есть ты не можешь что-то от них увидеть и сказать, ух, ничего себе, я такого даже не думал, что он умеет.
Вчера Ван Перси сделал дубль, вы знаете, да. В игре с чехами.
Причем, я видел это.
Да, да. Причем я скажу, что в свои он забил красивее, чем в чужие, да? Хотя в чужие гол мне понравился, рабочий трудовой гол такой.
Вот я, честно говоря, его как бы правильный гол, скажем так, не видел, а автогол, конечно, да, сразу облетел весь интернет и не заметить его не мог. Ну, в общем, да, такой хороший, добротный гол.
А я смотрел в прямом эфире этот кусок, и я, ну, во-первых, я не понял, что это Ван Перси, а во-вторых, я вообще не понял, как мяч залетел, потому что там вот, ну, на прямом показе, вот на центральной камере, когда показывала, там даже я не был уверен, что это не нападающий забил. То есть, вроде как он выпрыгнул мимо мяча, думал, что ж там такое могло случиться, а там, оказывается, Робин его принял техничнейшим образом в противоход. Красавец.
Ну, мне кажется,
он попал, деле, конечно, в голову просто.
Да, 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 то есть он даже не ожидал, что мяч к нему в итоге долетит, там ведь горстка голов прошла, там, да, получается, да, над траекторией мяча. В итоге получилось очень комично, что мяч просто попал ему в голову и так срикошетил.
Я думаю,
для него это тоже был сюрприз.
Да, да, да. Да. На всякий случай, мало ли кто не знает, голландцы проиграли дома чехам, и на чемпионат Европы не поедут. И вся эта команда, видимо, закончила свое существование.
Для меня это большое горе, на самом деле. То есть я как бы такой давний поклонник оранжевых. И в какой раз чехи ставят подножку, то есть даже вспомнить Евро-2004, когда в четвертьфинале, или нет, или даже в полуфинале, не помню просто формат проведения Евро в те годы, встречались голландцы с чехами. А, нет, я вас обманываю. Нет, это было в групповом этапе. На самом деле голландцы выиграли у чехов 3-2. Но счет был по ходу встречи 3-0, и чехи забили 2 гола. Нет. Все-таки 2-0 вели голландцы, и 2 гола отыграли чехи. Сделали еще 3-2.
Да, мне кажется, что там Голландия не выиграла. Но я еще помню чемпионат Европы 76-го года, когда весь чемпионат Европы состоял из 4 матчей, 2 полуфинала, матч за третье место и финал. И там в полуфинале чехи у голландцев выиграли. Так что, да. Ну, на самом деле, сборная Голландии отсутствие – это потеря для всех, не только для болельщиков. Потому что, учитывая, что туда едет Уэльс, Северная Ирландия, Албания, да. Исландия, В общем, отсутствие там сборной Голландии выглядит каким-то нонсенсом, с одной стороны. Но с другой, надо уметь занять же четвертое место в группе Турция, Исландия, Чехия, Голландия. Это надо постараться, в общем.
Ну, признаться честно, на самом деле неудивительно то, что голландцы в итоге не попали, потому что сейчас сборная Голландии находится на, ну, можно так сказать, в таком переходном периоде, потому что вот вся вот эта плеяда,
ну, смена поколения,
знаменитых, да, знаменитых игроков, вот, которые еще тянулись там, наверное, году с 2000-х, да, вот эти вот Клюверт, Берг, Ван Нистелрой, там, Ван дер Сары, и вот последние люди вот этого поколения, Ван Перси, Робены и так далее, все, Снейдеры, они и жили свое, можно так сказать, в своей, ну, своей сборной, и результаты Голландии, это, по большому счету, неудивительно. И, по большому счету, непонятно, кто им на смену придет, кто эти люди, Мемфис Депа, ну, в общем, незавидное будущее, так думаю, ожидает оранжевую сборную.
Ну, все-таки Голландия талантливая нация футбольная, я думаю, они там. Мемфис Депай, что-то я не очень как-то верю, а так, я думаю, кто-то у них там есть из молодых, которые быстро вырастут.
Будем надеяться.
Да. А что думаете Робина Ван Перси взять в январе? Ну, я понимаю, что этого не будет, но так вот.
Ну, я бы однозначно взял бы, конечно. Нет, ну, смотрите.
Ну, в аренду на полгода.
Форвард нам однозначно нужен, начнем с этого. То есть он нам точно нужен. И хорошо бы первый выбор. Ну, не то, что хорошо бы, а, по идее, надо бы первого выбора. И если там, грубо говоря, есть вариант, там, даже не с бесплатным, там, условно, символическую сумму взять в Ван Перси, там, то, ну, конечно, конечно, я бы взял. Потому что, ну, наверное, каждую игру он играть не сможет. Но как какой-то джокер, вариант на замену, опытный форвард, действительно с отличным чутьем и с, я думаю, еще не увядшей техникой, точно бы не помешал. Тем более, что он уже привык к атмосфере Арсенала, я думаю, что ему времени адаптацию даже не надо было бы тратить.
Но у вас же нет сомнений, что нападающий не будет покупаться зимой?
Ну, конечно, не будет.
Никакой.
Никакой. Да по той простой причине, команда, вот, то есть команда Арсенал меня научила, ну, по крайней мере, за последние там несколько лет, ну, множество лет уже, наверное, с 2009 года, она меня приучила к очень простой вещи. То есть в этом плане Арсенал очень предсказуем. Как только появится хоть какой-то маленький шанс даже просто реально претендовать на титул, то есть вот, казалось бы, там нужно сделать какие-то действия. Там, то есть это касается, и игры, и трансферной политики. То есть кого-то докупить, вот буквально вратаря, или буквально вот нападающего. Или вот обязательно нужно выиграть вот три игры у андердогов подряд, стиснув зубы прямо, вот, то есть при плохой игре. Вот обязательно вот в самый нужный момент вот все обвалится. Либо начнется какая-то распальца в матче с Вестхэмом на выезде, либо не купим за 5 миллионов фунтов Шея Гивена даром, либо, я не знаю, там начнется какая-то метаморфоза.
Или того же Шамаха откажемся
покупать. Да. То есть начнется какая-то метаморфоза составом. В общем, как только забрежет какой-то лучик надежды, вот можно абсолютно не сомневаться, что он будет сразу вот закрыт длинным пуховиком. То есть я говорю о том, что сейчас вот вроде, казалось бы, диспозиция у нас очень неплохая, но в целом. То есть, вот, казалось бы, в начале сезона скажи, что у Арсенала появится какая-то возможность, особенно после такого жесткого старта Манчестер-Сити, да? То есть, а сейчас-то диспозиция неплоха, видно, что и Сити, в принципе, уязвим, Челси просто никакой.
Вы знаете, что там у них еще Сильвио Гуэра на месяц вылетели?
Да, да, это вообще как бы для нас, если можно так выразиться, неплохая новость. То есть, Челси никакой, Манчестер, ну, всю его
реальную цену. Только что видели, да.
Всю его цену реально мы узнали. Ливерпуль, ну, я думаю, пока бояться их точно не стоит. То есть, вот, то есть, как бы, вот оно лежит. Пожалуйста, состав у нас более-менее укомплектован. Нужно вот буквально пара точечных приобретений, которые, казалось бы, можно провести в январе. Ну, какие-никакие. Понятное дело, что в январе, условно, Суареза мы купить не можем, но какое-то понятное приобретение мы сделать можем. Вот, и, пожалуйста, открытый путь к чемпионству, играйте и думайте о каждой следующей игре, выигрывайте каждую следующую игру. То есть, ну, казалось бы, диспозиция, в принципе, очень неплохая.
Но мы все знаем, что ничего сделано не будет.
Да, и не дай бог, если Арсенал там в январе будет там в районе 2-3 места с реальным каким-то карт-бланшем, то вот тогда уж, ну, совершенно точно вот стоит ожидать, что ничего сделано не будет, и скорее будут потеряны какие-то вот самые-самые там легкие очки. А вот если Арсенал будет там, ну, ввиду каких-то непредвиденных сейчас обстоятельств, там, в районе 6-го, 5-го места с какими-то очевидными шансами не зацепиться за Лигу Чемпионов, вот тогда я верю. Тогда я верю, что купим и я не знаю, и защитника, и нападающего, и опорника, да все, кого нужно, чтобы зацепиться за эту Лигу Чемпионов. Ни больше, ни меньше.
Сейчас мы к Лиге Чемпионов перейдем. Про деньги скажу пару слов по поводу того, что если деньги на покупки в январе, были ли они летом, на сайте Matchday есть статья профессионального аудитора Дмитрия Есипова по поводу финансов Арсенала. И я, честно, вот на уровне финансового аудита там глубоко копнуться не могу. Но люблю доверять профессионалам. Профессионал заявил, что львиная доля из 220 миллионов может быть потрачена на трансферы. Ну так. То есть на самом деле Арсенал в принципе мог бы вести себя... Я не к тому, что вообще это нужно. Вот вести себя так, как Манчестер Юнайтед, делать какие-то покупки по 60 миллионов, там, потом от них отказываться. Трансферная политика господина Ван Галя мне вообще непонятно, на каких принципах основывается. Но как можно не купить игрока из Монако за там, пускай даже за 35 миллионов, если более-менее кто-то за ним следит и понимает, что он как бы может выстрелить? Вот это не понимаю. Монако — это типа наша вотчина, да, Франция, он француз сам. Не понимаю вообще вот этого. Потом эти басни о том, что Монако нам сказал, что он не продается. Я не знаю, может быть, дело в том, что это он руку не пожал этому тренеру Монако в прошлом году, нет?
Общую идею я вашу понимаю, то есть то, что вы хотите сказать, но...
Не, но если у тебя есть 200 миллионов, то дай 35, купи, мало ли он стрельнет.
Со своей колокольни я скажу скромно, что вот на самом деле я очень-очень не одобряю покупки вот таких вот игроков, там, 18-19 лет за очень большие деньги. То есть я даже до сих пор, там, ну, да, я видел этого парня в деле, и действительно, да, какими-то маневрами впечатляет, но до сих пор я вот не могу сказать, что это вот сумма, которая вот однозначно потрачена не зря. Дело-то не в этом. Дело же, никто не требует от тренерского штаба каких-то открытий. Вот, пожалуйста,
и 100% попадает.
Да, купите мне Месси. Да, пожалуйста, сделайте мне хотя бы соотношение успешных покупок, там, 1-3, 1-2, условно говоря, да, то есть и покупайте проверенных игроков, пусть за 50 миллионов. То есть нужно за Игуаина, там, условно, выложить 40 миллионов, ну, выкладывайте. То есть проверенный вариант, и никто за тебя в это, никто за тебя камень не кинет в это. То есть это понятное решение. Да, Игуаин может не заиграть, может травмироваться, но кто-то тебе скажет, что вот ты, почему ты заплатил такие деньги за такого игрока. Абсолютно понятное движение. То есть, если при Мартиале это условный риск, при Марсиале или как его зовут, то есть даже вот таких простых, очевидных решений не делается. Есть как бы две крайности. Одни покупают там молодых игроков за огромные деньги, другие покупают за огромные деньги непонятный шлак, типа Даунингов, там, Кэрлов и прочее, да? Вот, нужна какая-то золотая середина, то есть какой-то здравый рассудок, да, вот при покупке игроков. То есть вот то, что вот делает на самом деле, стоит отдать должное, ну, конечно, не в идеале, но тем не менее то, что делает Челси в последние годы,
ну, да,
оздоравливая свою трансферную политику. Азар за 32 миллиона, Фабрегас вообще подарок за 27 миллионов, да, если да, не да. ошибаюсь. Да. Там Филиппе там за 10 миллионов. Ну, все-таки это какой-никакой игрок. Аспиликуэта, то есть Коста.
Матич.
Матич, да, то есть вот это я понимаю, здоровая политика. Ну, даже такой здоровой политики, это, ну, естественно, это большая доля везения здесь какого-то определенного, то есть это такое сочетание, которое не часто встретишь, но тем не менее. Ну, нужно делать понятные шаги, то есть нужно понятно выражаться, что я хочу выиграть лигу. Никто тебя не требует обязательно 100% выиграть лигу, если ты там у руля, ну, естественно, на коротком отрезке имеется в виду, да, но ты должен делать понятные шаги, тебя должны понимать. А, то есть, вот или смотрим там на Роджерса, да, который тоже бывшим тренером Ливерпуля является. То есть, что-то он постоянно крутил, вертел, как-то состав он тасовал. То есть, было видно, что человек что-то делает. То есть, он не стоит на месте. Но идею его было понять невозможно. То есть, что он хочет в итоге выстроить, что он хочет в итоге получить. И то же самое и с Ван Галем. Да, какая-то масса трансферных закупок, совершенно непонятных. То Мату, то Ди Марию купили, продали, то купили какого-то маленького, там, малого парня за 30, я не знаю, 35 миллионов. То есть, ну, нужна общая идея, нужна правильная стратегия, в рамках которой вот и руководство, и тренерский штаб, и болельщики будут видеть единую цель. Но... когда вот эта гармония вообще будет достигнута, вот это, на самом деле, я считаю, что это идеальное. Вот,
Манчестер Юнайтед собирается тратить и дальше. И генеральный директор на неделе сообщил, что мы и дальше будем много тратить, даже и не сомневайтесь. Ну, мне тоже кажется, что они тратят не очень разумно, но, тем не менее, они пытаются усилить команду, очевидно, совершенно в местах, где нужно усиление, нужен нападающий. Мне тоже странная покупка 19-летнего парня за 36 миллионов. Но он же в первой же игре, считай, оправдал это все. Сразу же, в одном матче. Просто один гол. И сразу все увидели перспективу, и у человека появился год на то, чтобы адаптироваться, и все подождали, как он садаптируется год. Но если он только начнет ходить по клубам и ездить на машине в пьяном виде, как мы знаем, подающие надежды в Арсенале исполняли, то тогда да, тогда все будет плохо. А так у него есть год работы для того, чтобы стать на уровень выше.
Ну, как мы знаем, что это все-таки скорее не правило. Ну, конечно, не исключение, но нет, ну, что Марсиаль заиграл, это...
Но он еще как бы заиграл, нельзя сказать, но вот да. На начальном этапе он, да, показал, что у него есть куда расти и что он может. Да. А там сможет он или нет, мы не знаем. Ну, давайте к Лиге Чемпионов все-таки вернемся. А что происходит в Лиге Чемпионов с Арсеналом в этом году? Что это вообще?
Ну, на самом деле, стоит сказать, начать с самого начала, с жеребьевки. То есть в какой-то веке Арсеналу, грубо говоря, не прокатило, да, там попасть в группу с андердогами. Нет, я имею в виду, что то есть, в обычном, там, грубо говоря, в обычные года, там предыдущие, все равно там был расклад получше. Ну, значительно лучше, стоит признать.
Все-таки да ладно. Там...
Нет, ну
Дортмунд-Наполи была группа.
Дортмунд-Наполи, это же не Бавария. Мы их могли, то есть спроси тогда, перед матчами, можем ли мы обыграть Дортмунд и Наполи, я думаю, что однозначный ответ был бы да, что мы и делали, собственно, то есть ничего удивительного там не было. А сейчас спроси, сможем ли мы обыграть Баварию, ну, скорее нет, чем да, естественно. Поэтому расклад все-таки однозначно хуже. То есть это во-первых. Во-вторых, очень важно было сыграть хорошо в первом матче. То есть уж с андердогами это разобраться точно надо было. Ну, нам еще немножко не повезло с расписанием. То есть одно дело, если мы играли бы с Баварией. То есть если, допустим, мы проиграли бы в самом начале Баварии и сразу нам дали бы понять, что тут просто не будет и надо срочно набирать очки. И в стыках мы сыграли бы с каким-нибудь Загребом, условно говоря. И в последнем матче Баварии, там, с которым мы играли, им бы уже ничего нужно не было бы, там были бы более высокие шансы на то, чтобы им как-то противостоять. С расписанием немножко не повезло. Ну и учитывая вот все эти невезения, то есть это
отвратительный вы всерьез кастер. Про расписание это говорите?
Нет, я имею в виду, что это сыграло свою роль.
Какую роль это сыграло в игре в Загребе, я хочу знать. Какую роль это сыграно?
С игрой? Нет. С игрой
там Загребе... Команда пивзавода в Загребе, о чем разговор вообще? Они никакие просто были в этой же игре с нами.
Ну, я хотел к этому подойти, я говорю, что вот, конечно, самой непосредственной игрой это не связано, я имею в виду вот наши просто перспективы, которые вот мы сейчас поимели.
И перспективы, имей сегодня 6 очков и все.
Ну,
и все. Вот тебе и все. И одна игра у тебя, грубо говоря, на выезде в Пирее, и сыграй в ничью в Баварии, игра в Пирее тогда уже не важна.
Не знаю. Ну, конечно, отношение само к играм, то есть оно дает себя знать. То есть мне кажется, все-таки, естественно, Загреб у нас была недооценка соперника.
А вот, с Олимпиакосом?
А с Олимпиакосом я не думаю, что там была вот прям уж такая недооценка соперника. То есть было видно, что настрой определенный есть. То есть все понимали важность этой игры, что ее надо выигрывать. Ну, мне кажется, определенная доля здесь есть в том, что и Олимпиакос нас не боялся по праву. Потому что у них есть отличный опыт побед над нами. И даже их выездные игры с нами никогда не омрачались какой-то для них безнадежностью. То есть игроки приехали, понимая, что в принципе при случае они могут выцепить ничью, а при большой удаче и выиграть. То есть это было видно просто по игрокам, что они не боятся нас. Это примерно те же лица, которые были у Монако, у игроков Монако в прошлом году, когда они приехали и выиграли у нас. И я думаю, что Арсенал просто даже вот с таким настроем, с таким порывом не ожидал такого сопротивления. Ну и, соответственно, плохо подготовившись к игре, просто получил по ушам, как говорится. Поэтому все претензии, на большому счету, здесь идут к тренеру. Все равно в итоге сводится. То есть плохая подготовка к игре, плохо изучали соперника, плохо изучали варианты игры, которые могут произойти там, при определенных событиях в игре. Mm-hmm. И было видно, что Арсенал просто не готов к любому развитию событий, кроме как забитому своему мячу. То есть получили мяч, все, сразу потерялись. Вроде как пошли вперед. И по большому счету этот гол, который мы забили в ответ на первый мяч, он, это, по большому счету, ошибка вратаря. То есть он мог его и не пускать. Вот, и не пусти его, так я думаю, что игра и такой вектор и приняла бы. То есть мы пытались бы выдолбить их оборону, и ничего у нас не получалось бы. Даже вот эти наши забитые мячи, это на самом деле обманчивое впечатление. По большому счету Арсенал оказался попросту не готов. Команде, которая будет в зубах стоять, которая не будет бояться, вот и все.
Ну хорошо, то он также был не готов к Монако. В феврале. Абсолютно.
Безусловно, безусловно. То есть, конечно, Монако тоже была, тоже все понимали важность игры, то есть вроде бы тоже надо выигрывать, да-да-да, но все понимали, что вроде это как бы Монако. Ну да,
Монако проходная история.
Да-да, то есть, конечно, да, надо немножко напрячься, но все это понимали, да, вроде должны забить первый мяч, ну а там покатит уже все сами, а если не покатит, то сами повалятся. А здесь команда вышла, мало того, что не повалилась, так и сами забили, и огрызались очень стойко. То есть все, Арсенал — это команда, которая всегда, то есть разве это удивление? Вообще Арсенал всегда характеризовался тем, что, ну, Олимпиакос, признаться, это, если там он играл бы в английской лиге, я не думаю, что он там терялся где-нибудь внизу таблицы.
Нет, конечно.
Крепкий середнячок был бы на уровне Эвертона, а то это...
Да,
то есть
да.
Поэтому... А Арсенал всегда страдал этим. То есть если приезжает, да даже аутсайдер какой-то, даже к нам на Эмирец, если вот видно, что он ведет себя как-то не свойственно, аутсайдеру, да, то есть он так рызается, как-то даже прессингует и имеет какие-то виды там на счет, на табло, то все, Арсенал, сразу начинаются проблемы. То есть Арсенал — это не та команда, даже в текущей, конечно, с последними годами эта ситуация немножко изменилась в лучшую сторону, немножко, но она всегда характеризовалась тем, что если приезжает команда, которая не готова сразу поднимать руки вверх, то все, Арсенал, и сию минуту начинаются проблемы. И самое страшное, что Арсенал не знает, что с этим делать. Арсенал-то всегда была той командой, которая не могла поменять вектор неудачно, откровенно неудачно складывающейся игры, вот прям по ходу игры.
Да, к сожалению, тут не поспоришь. Это у нас историческая тема, что нам сложно неудачно складывающиеся матчи переламывать. Ну окей, вы верите в то, что Арсенал может попасть в плей-офф Лиги Чемпионов?
Нет, наверное, нет.
В то, что он может выиграть хотя бы одну игру у Баварии.
Ну, то, что выиграть одну игру у Баварии...
Так этого хватит. Нет, ну, смотрите, думать... смотрите...
Этого может хватить, я могу так выразить.
Нет, если Олимпиакос берет 6 очков у Загреба, то не выиграешь у Баварии одной игры хотя бы, и вопрос закрыт просто теоретически. Если выигрыш у Баварии, то дальше нужно выигрывать все остальное. Ну, Загреб уж выиграют, я думаю. И выиграть у Олимпиакоса в Пирее. Я не очень себе представляю, да, как это сделать. Но, тем не менее, это легче, чем в Мюнхене. То есть остаются иллюзии. Иллюзии будут. Или если вдруг Олимпиакос потеряет очки в Загребе, допустим.
Ну, давайте упростим задачу. Просто скажем, верю ли я в выигрыш у Баварии.
Да.
То есть и все.
Да.
Ну, и выигрыш у Баварии я не верю. То есть это случится... полностью в разрез с моими представлениями о футболе. То есть я скорее очень сильно удивлюсь, если мы выиграем у Баварии, чем тому, что Бавария с нами легкий 0-2 сыграет.
Ну, да.
Учитывая особенно ситуацию с нашей обороной.
Тем более, что матч с Баварией 20 числа, на следующей неделе, дома. И, собственно, я ко всем этим играм на Альянс-арене, когда Бавария нам проиграла и сыграла в ничью, тем не менее прошла дальше. Да, я отношусь очень скептически, потому что не было ни одной секунды в этих играх, когда Бавария не держала бы под контролем вопрос с выходом в следующий круг. И после того, как счет стал 0-2, тогда так у нас просто мяча даже не было при счете 2-0 в нашу пользу. Мы ни разу больше не получили мяч. У нас его отобрали и держали до финального свистка. Поэтому в эти игры я совершенно не верю. А если считать, что Бавария будет отмотивирована тем, чтобы решить вопрос с занятием первого места в группе сразу и в последних двух играх уже там валять дурака, например, то Бавария приедет на Эмирец абсолютно в боевом составе, с боевым настроением. И в этом виде Арсенал у него выиграть, я тоже думаю, не может. Но если не случится что-то там экстраординарное, я не знаю, пенальти Азил забьет на 5-й минуте, наконец.
Или удалят игрока у Баварии.
Удалят, ну, человека у Баварии, да, да, там судья там поможет. Еще. То есть в нормальном состоянии я не представляю, как Арсенал у них выиграет, просто потому что Арсенал, очевидно, андердог, даже на своем поле против Баварии. Бавария просто команда из другого дивизиона. Там играют Реал, Барселона и Бавария. Три клуба. С любым другим, наверное, Арсенал мог бы как-то иметь какие-то шансы.
Да, 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 тем более учитывая форму нашей обороны, которая вот эти старые оборонческие проблемы наши, похоже, стали в какой-то степени возвращаться, и форму Левандовски, который там просто необычайно разбивался, конечно, за результат боязно в целом. Хотя, если так сказать честно, то, ну, вот абстрагируется от матча с Баварией, все-таки научились мы в какой-то веке играть без мяча как-то. То есть вот какая-то мысль появилась. То есть не просто там хватай мяч, и, а если не получается, то пытайся отобрать. Там, да, до последнего, грубо говоря. То сейчас как-то научились играть без мяча. Ну, Бавария заберет мяч, а что там получится? Ну...
Вы знаете, вот я посмотрел сборную Германии. Совершенно четкий вывод, что Бавария классом намного выше сборной Германии. То есть даже со сборной Германии было бы играть гораздо легче. Я, да, то есть не сомневаюсь, что мы не выиграем ни разу у Баварии. Для меня будет чудо просто чудесное. Однако вопрос следующий. Венгер же все положит на то, чтобы попытаться у Баварии выиграть 20 числа. Согласны?
Ну, ему ничего не остается, видимо, да.
А значит, игра 17 числа будет принесена в жертву в Уотфорде?
Не исключено, да. Это было бы в его стиле, скажем так.
Я имею в виду в психологическом чисто плане. Не в смысле того, что он выставит второй состав. А совершенно игра будет такая вот. Ну, я думаю, то же самое все, что исполнялось уже в этом сезоне многократно. Ну, Вест Хэм, что такое Вест Хэм?
Да это...
Вышли да выиграли.
Это даже не связано сколько с матчем с Баварией. То есть это, конечно, добавляет еще там бочку дегтя. Но, по большому счету, это было бы, ну, очень в духе Арсенала выиграть сейчас у Ман Юнайтед. Вроде, казалось бы, выйти на какую-то победную стезю и потерять эти же там 2 очка, условно говоря, в Уотфорде. Это вот прям... Это очень, очень легко себе представить.
Я вот видел Уотфорд некоторое количество раз в этом году. Там команда звезд с неба особых не хватает. И если бы игра была дома, я бы, да, считал, что мы там рано или поздно их добьем. Но на Викаридж Роуд никакой простоты там не будет. Опять же, если будет нормальный настрой какой-то, который был 25 минут в Кристал Пэласе, помните, да? Это...
Да, да, да.
Да, вот если будет вот это, такое, как с Мономан Юнайтед вышли, ну, видно же, команда горит и рвет. Да. То тогда да, тогда можно решить.
Ну, или Санчес, просто пару баночек.
Ну, сам по себе.
Да. Ну, потому что за Санчесом, я думаю, мы не переживаем. То есть у него-то будет настрой все равно запредельный. И с текущей формой, да, конечно, если он забьет сразу там пару мячей, то, наверное, результат будет в нашу пользу. Ну, а за общекомандную говорить не приходится. То есть, как бы, посмотрим. Ну, вообще, приятно, конечно, когда есть такие игроки, как Санчес. 1-2, ну, приятно. Просто потому что вот ниже определенного уровня команда все равно не опустится. Потому что бывали у нас игры, ну, когда, ну, даже вот, грубо говоря, там Сток-Сити, да, играем мы с ними, был видно просто, как вот Сток-Сити просто выше нас классом. Сейчас, когда вот, не знаю, года 2-3 назад мы с ними играли, бывали такие игры. А Санчесом, то есть вот как бы плохо не складывалась ситуация, все равно будешь видеть игрока, который вот прям грызет, вот царапает, и все равно вот свой гол-то забьет.
Да, сегодня играли чилийцы в Перу, отборочный матч, выиграли 4-3 в гостях, и по 2 гола забили Санчес и Варгас. Варгаса вообще никак не рейтингую.
Ну, по Варгасу у нас уже есть определенный опыт просто. Его в части.
Да, да, да. А Санчес, да, и вроде как, я так... Там были какие-то опасения по травмам, не по травмам, вроде как... Тьфу-тьфу-тьфу, вроде как все обошлось. Ну, да. По крайней мере, никакой дополнительной негативной информации мы на эту тему не получили.
Да, это хорошо.
Ну, так... Лигу Европы-то вы хотите в целом? Надо выигрывать Лигу Европы.
Ну, вопрос такой, на самом деле, для меня неоднозначный. То
Ну,
есть
Камиль,
цель.
смотрите, наступил декабрь, мы заняли, допустим, третье место. И хочешь, не хочешь, в феврале выкатились в Лигу Европы. Что там надо делать в Лиге Европы? Помните, как сэр Алекс Фергюсон в
У
Лигу
меня
Европы?
простая, идеология на самом деле. То есть, как бы, вообще, неважно, то есть, какой турнир, где ты играешь. То есть, ну, это, конечно, не касается товарищеских матчей, безусловно. Но, то есть, это Кубок Лиги, это Кубок Англии, это Чемпионат Англии, это там Комьюнити Шилд, это Лига Европы. Неважно, ты должен выигрывать, ты должен пытаться, по крайней мере, выиграть каждую игру, Неважно, какими способами ты это будешь делать, выставляя второй состав, я не знаю, там, выставляя семь защитников, я не знаю. Это задача тренера. Как только я вижу, что... Ну, то есть это просто вот исторический опыт. Как только я вижу, любой тренер начинает какие-то тасовки, то есть начинает экономить силы в каком-то матче, выставляет какой-то матч, чтобы лишь бы сэкономить силы. Все, это гарантия, что он везде, везде завалится. То есть он и завалится и тут, и там. Поэтому если выставить вопрос, вот выиграть вот турнир определенный, пытаться выиграть или нет, то однозначно пытаться надо. То есть я не представляю себе, вот как вот, то есть вот эта вот практика участия в Лиге Европы ну, окей, я там не буду говорить про Тоттенхэм, Эвертон, да, то есть я не знаю, чем эти команды руководствуются, с какими принципами, но я не представляю там, как вот Арсенал будет участвовать в Лиге Европы и сольет какому-нибудь, извините меня, я не знаю, там, Спортингу, да?
Атлетику Бильбао,
Не,
допустим.
ну,
Но Манчестер Юнайтед же это исполнял.
Ну да, то есть как бы сольет, извините меня, какому-нибудь Спортингу, вот у меня вот прям примерно на языке вертится, да, и вылетит, ну вот как-то у меня это в голове не укладывается. То есть вот как это должно быть? Типа,
То
вот мы
есть
проиграли.
проиграть Загребу и не попасть в плей-офф это нормально? У вас укладывается, а проиграть Спортингу нет?
Не, ну, нет, я имею в виду, что если это будет в контексте, мы пытались, но Спортинг проявил какие-то чудеса и нас нереально засудили, то есть и не будет претензий к нашей самоотдаче, и вот так мы вылетим, это одно дело. А если мы вылетим, и все таки будут понимать, ну, а что там Лига Европы, и так понятно было, что не будем особо ставку делать, но это, извините меня, вообще аморально, мне кажется, в каком-то смысле даже. Потому что вот Челси, опять же, берем с них пример, да, вот они же вылетали в Лигу, и что, победили. Что, плохо? Нет. Хорошо. Хороший опыт. Проигрывать вообще плохой опыт в любом турнире.
Да, тут вообще не поспоришь.
То есть это задача тренера. Как он это сделает, выставляя молотняк,
Что сделает тренер?
что сделает тренер? Ну, на самом деле, это зависит от ситуации в чемпионате, я думаю. Это строгая зависимость, я думаю. Вот. Я не думаю, что у Венгера будет отношение к Лиге Европы как к Кубку Лиги. То есть, когда он демонстративно против основного состава Ман-Сити выставляет молодняк, я думаю, что такого, наверное, не будет. То есть, вот так откровенного хамства в каком-то смысле. Но если будет какая-то угроза для чемпионата, то есть мы там будем болтаться где-то на пятом месте, четвертое, то я думаю, что Венгер вообще глазом не моргнет, там сольет.
Ну, сэр Алекс так и поступил, в общем, в
Ну,
свое время.
возможно, ладно.
Давайте мы два слова скажем про Юргена Клоппа.
Да, хотел, кстати,
Мы
нажать.
не можем, да, без этого,
Да.
потому что то, что творится там в английской прессе всю неделю, это какой-то просто. Я такого не видел никогда вообще. И не по одному поводу, но какой-то.
Я думаю, я такое когда-нибудь увижу, я надеюсь. Еще больший фурор.
Нет, да я вообще этого не видел, не только в спортивном смысле. Только, может быть, когда вот закрывали газету, это News of the World, там это ежедневное, всюду, отовсюду лилась эта информация. У меня такой к вам вопрос. Вы верите в то, что Ливерпуль попадет в четверку после прихода Клопа?
Верю ли я, в смысле, возможно ли это, то
Да,
есть реально,
да.
безусловно верю.
Вместо кого?
Да, спокойно вообще, не вместо Ман Юнайтед или Челси, вообще спокойно. Думаю, Арсенал свой не отдаст, потому что Арсенал обрел определенную стабильность, и все-таки какой-никакой уровень у Арсенала есть. А какая-нибудь дестабилизация, ну, собственно, которая происходит с Челси или с Ман Юнайтедом, то есть я себе это легко представляю, на самом деле. Особенно если в январе у них пройдет достаточно гладко с этим трансферным комитетом, то есть они найдут общий язык, то очень легко себе это представляю. Потому что, тем более, Юрген Клопп – это человек энергетики, то есть это, в первую очередь, человек энергетики. То есть это именно человек, который энергетически способен добавить импульсы команде. То есть это там не, условно говоря, Клаудио Раньери или какой-нибудь, я не знаю, там, Манчини, да, там, или тот же самый, наверное, Пеллегрини, в каком-то смысле, такие вот люди-инженеры-конструкторы, которые пытаются что-то там выстроить, какой-то механизм, который должен работать как машина. Нет, Юрген Клопп – это человек энергии. То есть он, и вот именно в этом плане вот мне очень обидно, что вот он пришел именно в Ливерпуль, потому что Ливерпуль – это тоже команда, которая характеризуется необычайной энергетикой. И, собственно, энергетика зачастую она нас и берет. И вот я думаю, что вот этот тандем идеально друг другу подходит. И думаю, что, конечно, всем остальным командам придется не сладко. Если у них, конечно, вот срастется, как говорится. Но если срастется, то мало никому не покажется.
Да. Мне это напоминает все то, что думают с Каузером. Сколько мне довелось почитать, пообщаться там, позаписывать, с англичанами поговорить. А с Каузеры все обнюхались. Все.
Я думаю, что это общая просто энергетика, она. То есть она не даст ему вот даже вот завалиться. То есть вроде казалось бы, может у тренера не пойти, да, то есть или там что-то не срастется.
Да-да-да.
Чувствуется
да.
Какой-то вал, то есть вот это как, я не знаю, я даже не могу, я даже вот не могу сказать, что вот когда, помните, вот Мауриньо вернулся в Челси, да, вот я чувствовал нечто подобное, что вот все, всем, извините меня, кранты, видимо.
То есть у вас тоже это внутреннее ощущение.
Да, и внутреннее ощущение такое еще более сильное. То есть да. То есть вот пришел бы туда условный Мартинес, вот мне было бы, ой, как спокойно.
Клоп это волнение, я понял.
Клоп это волнение, но самое страшное, это вот именно с нашей колокольни, да, то есть будучи болельщиком Юнайтед или Челси, наверное, я бы не так на это смотрел бы. Вот.
Но... А с нашей колокольни вы просто завидуете.
Завидуете...
Болельщикам завидуете.
Именно болельщикам, да, не в том смысле, что вот даже Клоп пришел к ним,
да.
А то, что вот они как будто вот, казалось бы, еще ничего не произошло, то есть трансферный комитет все тот же есть, владельцы те же самые, сидят все так же в середине таблицы. Казалось бы, ничего не произошло, но такой мощный порыв позитивной энергии, казалось бы, да, то есть вроде как будто, вот, я не знаю, Лигу Чемпионов выиграли. Выбрались из этой трясины, понимаете, бесконечной, то есть непонятной. Вроде казалось бы, вот наступили на какой-то светлый путь.
Ну,
вот
избавление.
Да, избавление.
Произошло избавление, а у нас оно произойдет неизвестно когда.
Да, неизвестно когда и неизвестно вообще произойдет.
Ну,
потому что идею там ожидать ухода Венгера я уже давно отбросил, то есть я уже не жду там... Я не знаю, из года в год там, да, то есть весь год я думаю, блин, а вот может ли что-то такое произойти?
Нет.
Венгер, да. То есть я вот этого я уже не жду, то есть над этим я даже уже больше не размышляю. А я размышляю над другим, и когда я вот думаю над этим, я всегда...
Что, вот, когда Венгер уйдет, будете ли вы болеть за Арсенал еще?
Да, даже нет. Ну, да, это вот очень громко сказано, но если говорить конкретно, я думаю о том, что вот если вот... То, что сейчас творится с Арсеналом, является ли это частью какого-то большого плана? Или это вот текущая ситуация, что вот да, есть Венгер, который не дает работать другим, вот он вот такой, и вот вроде все, ему все дали на откуп, и вот уйдет Венгер, и вот вроде как заживем, может быть. Вот, и у меня приходит ужас в голову, что вот возможно, все является частью большого плана, и они уже знают, что будет через 10, через 20 лет.
Нет, этого никто не знает.
Нет, я имею в виду, что не знают, но я образно говорю, я имею в виду, что у них есть какой-то план, что Венгер уйдет, потом придет там условный, я не знаю, Роберто Мартинес на этот режим экономии, и вот так же потихонечку, полигонечку будем вот так же вот где-то болтаться. Даже окей, даже, может быть, не в зоне Лиги Чемпионов, но где-то на уровне 5-6 места, а что, Тоттенхэм живет, ничего страшного.
И будет жить с такими телевизионными выплатами,
конечно. Да, еще столько вперед, пожалуйста. В чем? Я думаю, что, Гуннеры что? Гуннеры уже привели себя, наверное, самыми терпеливыми болельщиками. Вот, ну, хороший стресс-тест им 10-летний уже предоставили. Поэтому, а что, еще 30-40 лет потерпят, я думаю. И вот когда, и вот это, наверное, пожалуй, самое страшное. То есть, если мне сейчас бы сказали, там, Камиль, давай вот, 3 года еще потерпишь, вот этот весь мракобесие и ужас. И через 3 года будет нормально. Ну, по крайней мере, будет что-то другое. Что-то другое. Не факт, что будет хорошо, но что-то поменяется. Я бы согласился бы прямо сейчас.
Нет.
Да,
Нет. Нет. Через 3 года, через 2 ничего не поменяется.
Да. И через 5 лет я боюсь, что тоже.
Через 8.
Да,
но может быть.
Ну, да, я и... Ну, конечно, все равно избавление от Венгера, я думаю, что это все равно будет плюс, потому что я думаю, что...
Да, мы тоже будем ходить как обнюханные некоторое время.
Какой бы план ни был, то есть все равно любой план может обвалиться все равно, потому что конструкция без Венгера уже будет все-таки другая. И как себя будут вести и владельцы, и руководство в такой ситуации, не ясно. И это дает какой-то определенный лучик надежды.
Ну, хорошо. На этом первую часть юбилейного подкаста мы закончим. Камиль, я не буду задавать вам дурацкий вопрос, считаете ли вы Арсенал претендентом на титул. Но у нас будет возможность с вами в следующем году уже календарном поговорить как бы из Лиги Европы, я все-таки думаю. Вряд ли нам придется говорить о плей-офф Лиги Чемпионов, а вот из Лиги Европы, наверное...
Ну, на самом деле, мы там сможем подвести итоги многому, потому что, если не ошибаюсь, это будет примерно в конце января, то есть в конце трансферного окна, и можно будет выстроить нехилую перспективу на остаток сезона.
Да. Хорошо, дождемся все-таки окончания всех этих мероприятий. Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
И мы берем прогнозы Камиля и идем разрывать предсказателя.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркуриева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.
Нострадамус, бойди, и зимой, и летом. Нострадамус победит, нет сомнения в этом.
Друзья мои, сегодня я неплохо подготовился к завершающей части нашей программы. И прежде чем мы с вами будем внимать отмазкам пресс-атташе, а я их на эту секунду тоже не знаю еще, предлагаю вам прослушать небольшой фрагмент из предыдущей программы, после которого я думаю, что беседа с пресс-атташе расцветет новыми красками.
А тут мы решили, а давайте мы проиграем. Ну, пускай там крупно, неважно. И посмотрим, с какой скоростью изменится счет на сайте. И каково же было наше удивление, что вот этот счет, да, ну, вы вот случайно выиграли в прошлом туре, благодаря тому, что, в общем-то, мы им поддавались, да, он изменился в течение буквально секунды. То есть не успели мы моргнуть глазом, как счет уже стал, да, вот он изменился. Вот я считаю, что это несправедливость, да, это так называемый административный ресурс. Еще раз, когда побеждает Нострадамус, то есть в большинстве случаев, счет не меняется, да, нам приходится вот использовать какие-то наши рычаги, то есть посылать куда-то, и только потом уже так нехотя как бы вот эти цифры, как будто они сами там изменяются, да, в счете. Как только выигрываете вы, вдруг, неожиданно, да, вот после того, как поддался вам Нострадамус, счет меняется тут же. Иван.
Да нет, ничего, я жду просто.
Вот, я не знаю, может быть, это случайно, я не верю в то, что это специально, потому что, мне кажется, все так у вас демократично, но вот эта ситуация, конечно, нас немножко удивляет, и вот тот эксперимент, который мы провели в прошлом туре, в общем, он подтверждает наши такие вот сомнения в том, что все уж так вот хорошо и беспристрастно. Что вы думаете по этому поводу?
У меня другой к вам вопрос, а вы в этом туре тоже поддаетесь?
Нет, я думаю, мы все, что мы хотели выяснить, да, мы выяснили, что действительно происходит вот такая странность. Я думаю, что это что-то с вирусом, да, или что-то с программным обеспечением. Вот. А в следующий тур, естественно, все будет в порядке, то есть очередная победа Нострадамуса, и как раз мы и посмотрим, как быстро изменится счет на табло.
Ну что же произошло на этот раз?
Привет, Иван, привет. Я что-то вспомнил, знаете, осень поздняя, да, и вспоминается кто? Ну, конечно же, вспоминается наше все. Куда бы нас ни бросила чужбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы. Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село, да. Значит, ну, как вы, наверное, догадались, хотя, может быть, в суете дела вы уже и не помните, кто это Пушкин. О чем писал поэт в этом стихотворении, Иван? Ну, вы никогда не догадаетесь. Он пишет о стабильности. Он говорит, все те же мы, да? И надо сказать, Иван, что вот меня радует вообще в жизни стабильность. Это приходит с годами. В какие-то периоды жизни нам хочется чего-то такого, каких-то взрывов, да? А вот когда мы уже наполняемся мудростью, да, нам хочется стабильности. И вот я сейчас как не захожу на сайт Арсенал Блог, да, я вижу, что все согласно вот установкам, да, все нормально. Впереди с огромным отрывом Нострадамус. Мы видим, что это действительно человек, который все угадывает. Да, счет хорош, разница огромная. То есть все в порядке, есть порядок.
Как это понятно. Немцы,
Ортнунг, есть стабильность.
А что в последнем туре-то опять случилось? В предыдущем вы поддавались, а в этом что случилось?
Иван, ну, тут уже, в общем, я уже даже устал объяснять. Кстати, если вы посмотрите на то, как мы играли, да, на самом деле должна была быть ничья. Более того, во всех даже ничейных счетах, да, даже где мы вроде как уступили, на самом деле было наше преимущество, да. Мы все время ближе к победе, да. Но иногда вы что-то там ухватываете, вот такие, знаете, моменты. Ну, плюс сработал ваш новый коэффициент 4. Значит, мы вас подпускаем, да, поддаться как следует в позапрошлом туре не получилось, потому что вы очень скромно приблизились, да, вот в прошлом туре, ну, так еще по чуть-чуть, мы хотим, конечно, азарта, хотим интриги, да, как и все хотят, поэтому вот и эти две игры, они, в общем-то, скажем так, за вами, да, то есть мы подпускаем вас поближе.
Угу. На всякий случай, в последних двух играх мы выиграли со счетом 11-2. Нет сомнений, что в этом туре тенденция продлится, потому что с коэффициентом 2 у нас матч Вестбромвич-Альбион-Сандерленд.
Вестбромвич-Бром-Сандерленд. У вас с двоечкой. Ну и какой же счет?
1-1.
Иван, и у нас 1-1. Нет у вас коэффициента 2, но это не страшно, это не должно быть предметом печали, да, потому что вся еще борьба впереди. Значит, наша двоечка, мы едем в Лондон на White Hart Lane, там будет жарко, угу. Там будет круто.
Да.
Приедут пацаны из Ливерпуля, да. И там будет, в общем, да. Такое рубилово.
Ну, и?
Наш счет вы имеете в виду?
Да.
Ну, вы знаете, гуманиста Нострадамуса, конечно, это не 0-0. Да? Но и ребята приедут издалека, потратятся на транспорт, и что им, за поражением, что ли, приезжать?
Так.
С другой стороны, и эти придут, в общем, выходной потрачен зря, если команда проиграет. Как вы догадались, 1-1 счет.
То есть Юрген Клопп не внесет особого?
Нет, ему еще предстоит долгий-долгий путь, он сам об этом говорил, по-моему, на
этой неделе. Ну, это понятно, да, но болельщики Ливерпуля считают, по-моему, совершенно по-другому. У нас 1-2 стоит, мы в Клоппа верим больше.
Ну, видимо, он выйдет в стартовом составе.
Наверняка, сам. Да. И забьет 2 гола сразу.
Да, да, да.
И заменится через 10 минут. С коэффициентом 3 у нас матч тоже в Лондоне. Я более того скажу, с коэффициентом 4 у нас тоже матч в Лондоне. С коэффициентом 3 у нас матч Кристал Пэлас Вест Хэм Юнайтед.
Иван, а у нас там коэффициент 4, я даже боюсь.
Неплохо, неплохо.
Я даже боюсь.
У нас счет 2-1.
Ну, это, знаете...
Называется «Нет у вас коэффициента 4», я понял.
Да, это Гамлет, с кем он там сражался-то? С Лаэртом, да?
Угу.
И оба друг друга, в общем, почикали.
Угу.
Как-то и где там правда, на чьей стороне, в общем, читателю только догадываться. К сожалению, я хочу сказать, что ни вашей троечки, ни нашей четверочки нет.
Угу.
2-1, ну, да.
Размен нормальный, меня устраивает.
Да, вы хорошо учитесь у нас, у нашего Нострадамуса, да, вы уже такие серьезные счета ставите, Иван, я хочу.
Ну, у вас что с коэффициентом 3?
Иван, я боюсь сказать, но это тоже Лондон.
Угу. Какой матч?
Это этот самый Стэмфорд-Бридж.
А у нас там коэффициент 4.
Слушайте, как-то мы так идем симметрично, я бы сказал, да?
Да. Я думал, у вас в Лондоне Уотфорд-Арсенал будет.
Не-не-не-не-не-не. Челси-Астон-Вилла.
Да, и?
2-0.
И у нас 2-0. Неинтересно.
Это знаете, как шахматисты играют, да, и идут на размен, да, тот, который ведет там в счете, если это матч за звание, да. Он идет на размен, идет. Это мы пошли на размен. Это я объясняю. Стратегию Нострадамуса, ведь Нострадамус еще и великий стратег, кроме того, что он гуманист и друг всех жирафов, да? Он еще и великий стратег.
Да, про жираф я как-то забыл, да?
Забыли, да, потому что вы вот не те лекарства, да. Вы мне приписываете, а сами забываете.
А вы употребляете, нет?
Да, я стал активно ваше вот это лекарство японское.
Очень, очень хорошо. Оно разве японское?
Ну, название такое мне что-то там прислышалось
японское. А, с коэффициентом 5 мы едем в северный город Ливерпуль.
И мы там с коэффициентом 5.
К сожалению, в Ливерпуле один матч на этой неделе. Поэтому, видимо, мы про один и тот же матч говорим.
Боюсь, что да, потому что тот Ливерпуль, он, в общем, на White Hart Lane, да.
Да, у нас счет 1-1.
Ну, слава богу, мы хоть здесь разойдемся. Но у нас очень опасный счет.
Так.
Вот, потому что я еще раз хочу сказать, Нострадамус, он хоть и разменивается, да, вот так, да, там троечку, четверочку, гениальная комбинация, но так. Вот когда дело дойдет до главного, он рискует. И за это его любят, да, сотни тысяч любителей прогнозов по всему миру. Значит, наш результат неожиданный. Эвертон выигрывает 2-1.
Да. Как это он рискнул так поставить, непонятно. Ну что, да-да-да. Я здесь. Я думаю просто над вашими прогнозами, к чему бы это. Судя по всему, некоторая опаска появилась у вас, некоторая опаска. Какие-то странные кривые счета начали ставиться.
Они рискованные. Это красота. Вы не увидели красоту, Иван, в этих счетах, да? Вы, наверное, вот в Эрмитаже давно. Вообще, я понимаю, за суете дел вы перестали обращать внимание вообще на красоту мира. Наверное, в парках не гуляете, а сейчас хорошо, там листья вот эти. И вот посмотрите, счет Эвертон Ман Юнайтед 2-1. Это красиво.
Болельщики Ман Юнайтед, я думаю, с вами не согласятся. А что у вас стоит на матч Уотфорд-Арсенал?
Уотфорд-Арсенал, ну, в общем, у нас стоит победа гостей сейчас счетом 2-0, а у вас?
Ну, у нас 1-0. Ну, то есть тоже не очень большое расхождение. Понятно. Ну, хорошо. Поскольку мы набрали форму и сейчас пребываем в очень приличном состоянии, то я думаю, шансов на ничью у вас нет. А уж с коэффициентом 5-2-1 на Эвертон Манчестер Юнайтед шансов нет просто никаких. Поэтому я думаю, что через неделю мы с вами встретимся и еще раз обсудим вашего гуманиста.
Который, и стратега.
Да, и стратега, и любителя жирафов, который проиграл 3 тура подряд уже.
Посмотрим. Время покажет. А я желаю всем посетителям Арсенала блога немножко погулять и насладиться красотой природы, так же, как они наслаждаются красотой игры Нострадамуса.
Угу. Хорошо, Сергей, спасибо за участие.
Вам спасибо.
До свидания.
До свидания.
И на этом мы заканчиваем очередной юбилейный выпуск «Арсенал подкаста». С вами был, как обычно, Иван Меркурьев. И как быть непобедимыми, знаем только мы.